подкасты «Радио Свобода».
Старшыня Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Іван Тэртэль выказаўся сёння пра беларуса, якога затрымала ФСБ Расіі за дыверсію на БАМі. Ён таксама заявіў, што ягонае ведамства бярэ ўдзел у гэтым следстве. Таксама Тэртэль гаварыў пра цэрушнікаў у Менску і планы з Польшчы па тэрактах у Беларусі. І пра гэта мы сёння пагаворым у нашым эфіры. Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. І паговорым гэта з маім госцем, былым намеснікам камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МУЗ Беларусі «Алмаз» Ігорам Макарам. Прывітанне, спадар Ігор.
Да, здравствуйте.
Спадар Ігор, я працытую вам спачатку Івана Тэртэля, старшыню КДБ Беларусі, які сказаў, што ён дакладней пацвердзіў, што сапраўды на БАМе, за дыверсію на БАМе быў затрыманы грамадзянін Беларусі, жыхар Віцебскага раёну, былы работнік «Нафтану», які быў там звольнены ў 20-м годзе за дачыненні да так званай экстрэмісцкай дзейнасці, бадай маецца на ўвазе страйкам. Матывы, перш за ўсё, карыслівыя, сказаў Тэртэль, яму выплацілі пэўныя сумы, яшчэ больш былі абяцаныя, нібыта за гэтым стаяла СБУ. Як вам увогуле ўся гэта гісторыя? Ужо фактычна, ну, амаль тыдзень мы пра гэта ведаем. Што вы думаеце пра гэтую сенсацыйную інфармацыю?
Ну, прежде я бы хотел сказать, что Комитет госбезопасности использует всю ту же практику и всю ту же работу, которая производилась и раньше, причем это неэффективно. Мы понимаем, что сегодняшний день мы находимся во время такой информационной войны. И если поддать анализу то, что происходило раньше, к примеру, там вот год назад, да, когда люди прострелили колени, и вот сегодняшний этот вот информационный материал, который подается именно для того, чтобы это очень эффективно действовало именно на самих людей. То есть вот в данном информационном материале четко указано, что человек был, значит, очень плохо информирован или вот своими рассудками, да, не понимал, что происходит. То, что ему платили суммы, то, что ему более обещали обещанные суммы, да, которые, естественно, не выплатили. То есть таким образом людям дается понять, что вас обманут, что вас вводят в заблуждение и так далее. Но я также не исключаю тот факт, что это было на самом деле. Если это было на самом деле, мне, ну, наверное, искренне жаль, что в Беларуси еще есть такие люди, которые верят в какие-то планы перемоги, и которые будут смагаться, как говорят, да, вот в одиночку, там, пуская под откос там, поезда, там, срывая там, станции, там, дороги и так далее. Этого не произойдет. Здесь нужна уже совсем абсолютно другая стратегия. Поэтому я думаю, что все-таки Комитет госбезопасности ведет просто информационную войну.
Как вы сами думаете, вот человек, который поехал, выглядая за Витебского района, из Беларуси, поехал туда на БАМ, и с таким бэкграундом, который удельничал в протестах в 20-м годе, и он, что саправды, поддался на некую провокацию СБУ, ці там все-таки были некие иншие намеры. Мы покуль что, как бы, успрымаем эту информацию официально, что его затримали, что как бы, он сам признался про это, хотя мы подтвердить это не можем.
Понимаете, ну, я не открою никакие секреты ни для комитета, ни для каких-то простых людей, так и белорусов, которые еще до сих пор борются с Леонидом Лукашенко. Комитет госбезопасности может любого человека разыграть темного. Да, что это означает? Это то, что с данным человеком могли связаться сотрудники Комитета госбезопасности, но под видом украинских спецслужб. Значит, они ему передавали средства, то есть передавали деньги, они его заинтересовали, а потом использовали в темное. Для чего? Для того, чтобы другим белорусам не то, что не было повадно, а чтобы они даже не задумывались вот на это вот идти. Естественно, это все покажется в фильме, значит, со всеми подробностями, значит, человек будет раскаяться, будет плакать и так далее. И это все то есть направлено только на одно. Чтобы в стороне не было такой вот боли, да, и не было таких вот, значит, тенденций, да, к тому, что еще, возможно, какими-то там вот такими действиями, да, то есть террористическими актами и так далее, да, сделать что-то в Беларуси, или чтобы там власть поменялась, или чтобы сошел Лукашенко, или там, чтобы там пришла там новая власть. Такого уже не будет. Поэтому здесь нужна другая стратегия.
Зараз я запитаюся про ту іншу стратегію, але тоді питання, як ви самі оцінюєте? Виходить, що це інформаційна тактика КДБ, спецслужби, в принципі, що вона ефективна, коли їм удається, наприклад, обводити людей вокруг пальця і пізніше використовувати це у своїх метах, заполохуючи?
Конечно, конечно, все прекрасно знают, и я об этом неоднократно говорил, что у государства всегда на один трон больше. У государства всегда больше возможностей. Комитет госбезопасности Беларуси, вы вот только сами подумайте, значит, я думаю, примерно можно взять с 2001, может быть, с 2006 года, когда уже целенаправленно ведется борьба с оппозиционными структурами вот именно вот таким способом. То есть информация, значит, запугивание, посадка в тюрьму, значит, выход из тюрьмы, потом ты получаешь вообще билет, и не можешь никуда устроиться и так далее. Значит, выезд из страны. Я уверяю вас, не все по собственному желанию и по собственной воле покинули Беларусь и уехали за границу. Многие были вынуждены, многим просто не давали жить спокойно, но Комитет госбезопасности давал им специально уехать. Почему? Потому что с этих людей Комитет госбезопасности без проблем потом может сделать любого агента, который им будет давать информацию. Поэтому то, что вот именно происходит, и то, что Комитет госбезопасности может просто и спокойно манипулировать людьми, в данной ситуации это сделать проще всего. Почему? Потому что вся оппозиция разбита. Люди, которые находятся за границей, уже некоторые бедствуют до такой степени, что дальше невозможно, и у них просто нет выбора. Многие хотят вернуться в страну. Как вернуться в страну? Человеку предлагается возврат в страну, все будет тихо, шито, крыто, да, но ты должен дать информацию или сделать какую-то работу. Вот и все. Это агентурная сеть. И комитет госбезопасности, это тоже ни для кого не секрет, вся работа строится примерно 80-85% на агентурной работе.
А як ви лічите, це з'являється інформаційною війною, заява Тертеля про те, що нібито в Польщі рихтуються теракти супроць Білорусі, і нібито польські спецслужби це там фактично координують, тому що Тертель згадав про Харугви. Це, по сутності, така спортивна організація, люди не ховають того, що вони займаються спортом, для того, щоб, можливо, у будучині, коли узникне така необхідність, трапити в Білорусь і обороняти її незалежність. Тільки це мета зовсім інша, чим те, що говорить Тертель, що вони збираються проникати і робити теракти.
Ну, перше, на що хотів би звернути увагу, це те, що будь-яка інформація, яка буде, значить, угрожати національній безпеці і державі в цілому, вона ніколи не буде розкриватися і преподноситися. Здесь, если взять информацию по поводу Харугв, то здесь Иван Тертель четко сказал, что, значит, они знают количество Харугв, они знают, кто их тренирует. То есть вот такая реклама, она абсолютно не нужна в данном, именно в данном этапе. Почему? Потому что если бы Харугв действительно угрожали, да, национальной безопасности Беларуси, никогда бы этого не было. Был бы создан оперативный штаб, были бы поставлены задачи и была бы четко произведена работа, да, на разрушение данных хоров, на дезинформацию, и вот как мы видим с этим человеком, которого КСБ задержало, да, то есть на такую информационную войну. Значит, далее, если вы заметите, да, то, значит, идет расклад по поводу хоров, что будут, значит, террористические акты, значит, будут какие-то захваты каких-то зданий там и так далее, да. То есть, понятно, если спросить у любого белоруса: а хотите вы, чтобы были теракты в Беларуси? Конечно, нет. Вы хотите, чтобы какие-то люди с Харугв захватывали здание? Конечно, нет. И это все дезинформация. Поэтому, как бы, вот то, что этого действительно нет, это я уверен на 100%. Потому что лично я, когда обладаю информацией, то есть, ну, мне даже очень странно, кто пойдет на теракты, кто пойдет захватывать здание, а далее. Если мы смотрим про Беларусь, потому что уже тенденция пошла, я об этом разговаривал недавно со своими коллегами, значит, я задал один вопрос. По истечении 3 лет, да, то есть я хотел бы задать вам вопрос, мы сейчас боремся с режимом Лукашенко, или мы боремся за свободную, процветающую, там, демократическую Беларусь. Естественно, уже про режим Лукашенко забывал. И вы знаете, что тенденция пошла именно за то, что мы боремся уже за Беларусь. То есть режим Лукашенко уже отходит на второй план. Поэтому по поводу Харук я даже не представляю, как это сделать. Почему? Потому что нет политической структуры, которая будет потом заниматься там, вопросами государства. Да, то есть люди пойдут освобождать Беларусь каким образом? Что у них за плечами? Нет ни плана, нет никаких договоренностей. И самое главное, белорусские политики в изгнании ни один до сих пор не взял на себя обязательства и не пообещал людям, что он возьмет на себя там какие-то обязательства и так далее. Поэтому я думаю, что это все преувеличено.
Совсем недавно по державных телеканалах показывали кадры с конференции в Киеве, где полк Калиновского проводил такую встречу, запрошал разных политиков, державных деятелей, громадских учей и украинцев в том лику. И позднее это вельми долго обсмоктывали на державных каналах, представляющие аудиофайлы, так, записанные кимсти на этих закрытых встречах. Но коли яны, я маю на увазе режиме и спецслужбы, не боятся никакой погрозы за межи и выдают информацию, на во что тады гэтым увогуле займаться, коли можно проигнорировать и далее рассказывать про надой молока, про то, сколько збожжа збираются, хотя в этом годе рекордно мало по сравнению с передними.
Ну, это все то же, что, о чем мы с вами и говорили вот совсем недавно, да, пару минут назад. Все то, что не представляет угрозы государству, об этом будет говориться. Это все будет преподнеситься в том тоне, да, в котором нужно именно пропагандистам. Значит, если взять...
Игорь, смотри, а не тому, как просто обсмеять это все? Одна справа, как можно просто спробовать дискредитовать и деморализовать людей, которые в этом удельничают?
Ну, конечно, потому что, ну, если копнуть это все глубже, да, то есть мы это прекрасно понимаем, да, и в принципе-то я, если бы я не знал лично господина Щегельского, да, то есть я его знаю лично и знаю те цели, да, которые он преследовал всегда, насколько мы были знакомы, то есть в течение всех этих трех лет. Это просто финансовая зависимость, вот и все, это финансовые потоки. Пол Калиновского, я сам военный, да, я офицер, и я прекрасно понимаю, я много что делал, я много делал шагов в сторону полка Калиновского, даже зная, что там находится и аферист, и даже преступник. Но я делал туда шаги, мне запрещали везде, на, значит, уровне МИДа Украины, да, и на уровне кое-каких политиков, да, которые находятся в другой стране, где я проживаю. Да, и не запрещали, даже открытым текстом. Хотя я хотел тренировать людей, я хотел сделать им какие-то подарки, да, и просто сам посмотреть, вообще данная структура создана, она вообще имеет какую-то тенденцию, какой-то рост, да, чтобы действительно стать какой-то силой, которая признает какой-то политический субъект, а он должен состояться. Либо они признают против Светланы Тихановской, либо они признают там Валерия Цыпкова, не знаю, Павла Латушка, да. И мы двигаемся дальше. Вот как все и говорилось, давайте все вместе. А что произошло после этой конференции? Одна грязь. Никого не пригласили. Те люди, которые находятся на передке, реальные ребята, которые воюют, которые там завтра, послезавтра могут погибнуть, их даже не пригласили, точнее, им отказали. Да. Пригласили только тех, да, кто может что-то сделать, да, чтобы у Калиновского, а то и штаб, потому что именно ребята, которые воюют, и те, которые находятся в штабе, это две абсолютно разные организации. Те, которые раньше между собой очень сильно конфликтовали. Я имею в виду это с времен там, Бреста и Волота, да, те, которые погибли, те, которых я реально считаю правильными и, более того, идейными ребятами. Вот такие должны воевать за Беларусь. Да? Но то, что пропаганда вот именно данную конференцию преподносила там в разных красках, я думаю, что здесь даже, в принципе, и приукрашивать не нужно, потому что если показать даже все то, что было, да, вот даже запрещены были там видео все, вы же смотрите, вся конференция как на ладони. Понимаете? Поэтому здесь, я думаю, что ошибка самих тех, кто организовал данную конференцию.
Мы обовязково при нагодзе дамо так само ім слова і Дмітрию Шыгельскаму і штабу, таму што паводле нашых стандартаў у нас не могуць гучаць абвінавачанні без фактаў, і яны змогуць адказаць таксама на вашыя словы. І скажыце, калі ласка...
Да, я прекрасно понимаю, но, значит, вот Вы сами видите, да, что сейчас происходит по политике. Все уже всегда говорят, давайте все вместе, давайте все вместе, давайте все вместе. Мозг закрыть глаза на всякие там разногласия, там, на ругань и так далее. Но этого не происходит. Я даже больше скажу, этого не произойдет. Потому что есть структуры, которые между собой настолько конфликтны и воюют, да, что уважать друг другу это невозможно. Сейчас даже по-нецку говорю, посмотрите, страшно, посмотрите на Байкал.
Так, Игорь, но коли бы эти структуры не имели никакого уплыва, або были абсолютно бескорыстливые, некорыстные, худшие, який был бы сенс спецслужбам и пропаганде займаться ими что дня? Мы сочим за тем, что поведомляют официальные сроки массовой информации, и они дня не могут жить без того, как бы сгадать про полка Калиновского, про Белпол, про Байпол. Коли кто-то лечит, что они не имеют никакой погоды, грозы не несут, простей было, покажу, просто это проигнорировать. Який сенс у такой информационной войне и такой информационной политики, тем больше, когда держава, сдается, контролирует все уже внутри краины?
Понимаете, я думаю, что вы должны четко понимать один факт. Значит, если мы с вами захотим что-то сделать, да, то есть, вот, к примеру, я не финансируюсь ни Евросоюзом, там, ни Америкой и так далее. Если я захотел что-то сделать, я со своего кармана достал, оплатил и сделал. Мне нужно поехать там, в Варшаву или в Берлин на конференцию, я со своего кармана достал, оплатил и поехал. Что делают спецслужбы? Это их работа. Каждодневная, ежедневная, я бы даже больше сказал, изнурительная работа. Они за это получают зарплату. Им не нужно искать деньги, чтобы там где-то что-то там, какой-то материал и так далее. Он приходит там в 8 утра или в 10 на работу, да, и уходит там в 9, и это каждый день. Работают в две смены, начиная, потому что все прослушки, там, видео, там, стримы и так далее, это все пишется. Понимаете? Потому что, значит, вот это нужно понимать. Человек работает и делает вот это вот, значит, саму структуру вот эту вот информационную. Здесь не нужно не изобретать. Здесь человек ходит на работу, и потом делает эти фильмы. А как лучше всего делать, значит, то, чтобы ну, на людей, значит, вот именно на информационном поле действовать? Конечно, показывать вот такие вот фильмы про убийство. Очень эффективные фильмы на то, что задержаны люди, которые являлись там участниками экстремистских формирований, да, и у которых сейчас будет суд, им грозит 18-25 или расстрел. Это очень хорошо действует на сознание людей, на сознание белорусов, которые находятся внутри страны. Поэтому, как бы мы, я думаю, что это нужно разделить, где работа, да, а где то, что ты должен сделать, чтобы, допустим, выйти на какой-то уровень, да, сделать что-то, допустим, там в плане политики для Беларуси, сделать какой-то проект, собраться всем вместе и так далее. Но если мы это будем делать и игнорировать, то мы так не доделаем. В принципе, мы так и делаем, что сейчас топчемся просто на одном.
Так, смотрите, звучит такая тревожность в ваших словах. А как вы сами видите, что тогда не так отбывается внутри демократичных сил? Вы так само принимали удел в конференции в Вильне у первой демократичных сил. Зараз у вас, я чуваю, шмат неких есть зауваг, а у чем их сутность?
Ну, я скажу так, что видя все то, что происходит, ну, в частности, конечно, в оппозиции, да, то есть с коллегами, с которыми всегда мы общались, да, то есть мы видим, что сейчас идет просто война с друг другом. Но самое обидное и самое главное – это то, что первое – все преследуют только корыстные цели. Значит, второе – это наша оппозиция, доблестная, я бы так и назвал, да, она полностью напичкана агентами. Как это сделала Светлана Тихановская, которая даже того же Азарова, который в 2020 году там был в глубокий там где-то, то есть исполнял там какие-то приказы, но значит на самую высокую должность, как он говорил, значит, офицерскую, типа во главе там силового блока и так далее, я этого не понимаю. Я не могу понять Валерия Степановича, который публично, а для меня это вообще, то есть, ну, это даже об этом говорить сложно. Он называет, значит, Шеймана порядочным человеком. Это вообще противно, потому что белорусы этого не поймут. Человек, у которого на руке, на руках, там, ну, сами понимаете, я даже не хочу об этом говорить публично, но это неприятно.
Смотри, Игорь, ну не кажется, может так само вас попракнуть о том, что вы были в Алмазе и были у МУС, так само структуры. Важно то, каким человек стал, а не кем он был.
В отличие от всех оппозиционных деятелей, а я говорю про офицеров, я не продал честь, я ее не продам. и не сделаю то, что сделал, что сказал, насколько я помню, вроде бы вчера или позавчера, когда выступали на Еврорадио Лупоносов с Азаровым. Когда Лупоносов сказал, что абсолютно любого человека без исключения можно купить за деньги, если нет, то большие деньги и сделать с него обмен. Так я хочу сказать Азарову и Лупоносову, купите гражданина Мака. Просто возьмите и купите. И тогда посмотрите, что такое человек, что такое идейный человек, что такое патриот. Человек, который не любит грязь. Человек, который в 2020 году пришел бороться с режимом Лукашенко и сделал огромную ошибку. Потому что мы не боролись с режимом Лукашенко, а играли в инсайд. Инсайды нет. Инсайды Байкова. Инсайды Светланы Тихановской, которая до сих пор носится с портретом Сергея. Да, и все прекрасно понимают, что если не будет политзаключенных, то не будет Светланы Тихановской. С ней никто в Европе разговаривать даже не будет. Понимаете? Пока не будет репрессий, пока не будут сидеть политзаключенные, да, пока не будет вот, делаться этот план Перамова, да, то есть людей, которые или заставляют, или там деньги дают, да, которые идут, которым потом прослеивают колени.
Господа Игорь, пробачьте, но репрессии в Беларуси были и без Светланы Тихановской. Она еще тогда в школу ходила, когда в Беларуси были репрессии, политвязни. И это тут навряд ли совесть некая есть. Как вы бачите, это можно переодолить? Бо вы же так само, я кажу, удельник этих демократичных сил, хотя вы зараз как бы позиционируете себя как-то больше сбоку, тем не меньше, ну, это проблема. Как вы бачите ее в решении?
Я об этом говорил, наверное, месяцев три назад, я еще даже Светлане писал, значит, что вот самое главное – это необходимо сесть за стол переговоров всем. Но есть одно «но». Если мы все хотим добиться одной цели, все прекрасно понимают, что нужно снять розовые очки, и нужно понимать, что, значит, у нас цель не разрушить Беларусь, не делать теракты, и чтобы к власти не пришли самозванцы. Или те, кто, значит, еще будет похуже Лукашенко. Понимаете, вот любой политик должен руководствоваться именно вот правильным планом, да, то есть дипломатическим. Если нужно сесть за стол переговоров с людьми от режима Лукашенко или с самим Лукашенко, это нужно сделать. Но нужно сделать всем. Нужно сесть всем за стол переговоров, да, и создать какой-то план, создать какую-то структуру. Потому что если бы мне раньше меня позвали, сказали, к примеру, вот план Перамога, да, который будет там внедрен в белорусское общество, которое внутри страны, и это будет там очень-очень действенно, значит, разрушать систему там Беларуси или там диктаторскую систему, то после того, когда вы мне его представили, я бы сказал, что это бред. Потому что абсолютно четко можно сделать такой план, не указывая и не беря данные людей. Да, это все можно сделать анонимно. И это будет более действенно, понимаете? Потому что то, что сделано, да, и то, что садят людей, это неправильно. Но если мы отлистаем страницу назад, да, тогда нужно спросить у людей, а их большинство. Хотите ли вы, чтобы не было режима Лукашенко? Почему? Потому что не будет режима Лукашенко, да, не будет финансовых там, потоков, грантов, не будет политзаключенных, да, никто не будет хлопать тебе там всеми или там в каком-то парламенте, да, и не будет, допустим, репрессий, да, все забудут про Беларусь. Почему? Потому что об этом говорит, ну, сейчас у всех проблем. Сейчас вот Украина, Россия, там Израиль, сейчас огромная у всех проблема. У всех все, ну, дорогое электричество, там бизнесы потеряли многие, там сейчас люди выживают, понимаете? Поэтому, как бы, если все хотят сесть за стол переговоров, то это нужно сделать. Нужно сделать какую-то систему, да, и системно бороться с такой же системой. Потому что до сих пор для меня, для военного, важны только факты. За год не сделано ничего. За два года тоже не сделано ничего. И за три года тоже не сделано ничего. Я, как простой белорус, который прожил 18 лет в Литовской республике, я как белорус, я хочу видеть, что делается. Вот мне как белорус, да, вот что я сейчас вижу? Я открываю белорусскую поездку, да, и смотрю, значит, этот говорит на этого, это поедет. Этот говорит на этого, этот должен сидеть в тюрьме. Этот говорит, там, шеймом порядочный человек. То есть, а что происходит? Я начинаю где-то что-то создавать, где-то что-то делать. Я не хочу все нюансы рассказывать, потому что вот ВСО, которое я сам создавал, не хотел это все делать, да, но, к огромному сожалению, не поддержал никто. И в обществе, да, это было не востребовано. Почему? Потому что я делал там как патриот. Я не хотел никакие финансовые потоки, и я хотел из людей сделать людей тоже патриотами. Когда я поговорил со штаба человеком Светланы Тихановской, мне очень красиво отказали. Понимаете? То есть вот получается такой парадокс. Значит, хорубы создаются, они там получают какие-то гранты, там обмундирование, там это туда, я не знаю, там тренируются или не тренируются. Я стучался в дверь, да, мне тоже отказали. Я стучался в полк Константина Калиновского, мне тоже отказали. Но подождите, тогда где результат? Почему Щегинский не возьмет на себя обязательства и не пообещает гражданам, которые находятся внутри Беларуси, что я такой-то, такой-то, значит, вы мне помогаете, как вот говорят, значит, не нужно там что-то, если вы ничего не можете сделать, помогите, да надо. И я помогу, и я помогу. Я отплачу сумму, никаких проблем. Но я должен понимать, что будет с моей родиной. Я сейчас у любого белоруса спрошу, вы хотите, чтобы в Беларуси была война? Конечно, нет. Конечно, нет. И Бородач даже об этом сейчас сказал. Для меня это было очень странно. Но, на мой взгляд, он сказал очень правильную вещь. Я понимаю, что Лукашенко диктатор, но и диктатор, и кое-кто, и другой, если мы посмотрим по действиям, я же, ну, я думаю, что вы меня понимаете, я не буду на личность переходить. Ну, тогда задайте вопрос и согласитесь. Но ведь же в Беларуси нет войны. Нет. Чья это заслуга? Ну, конечно, это делает Лукашенко. Это самая большая заслуга, потому что я очень не хотел бы, чтобы у меня, на моей родине, где моя мама живет, да, и мои близкие люди, начинали взрываться ракеты и так далее. Если это будет Россия, я пойду воевать против России. Если это будет Украина, я тоже пойду воевать против Украины, потому что я буду защищать своих близких и свой дом, поскольку у меня будет сил. А когда люди заявляют, что мы там освободим, ну уже 3 года освобождаем, начиная от Вадима Прокопьева, да, там ну, Валерий Степанович там что-то делает, да, и полк Костуся Калиновского, ну сейчас хоробы, там эти вильнюсские там хоробы, да, мы все освобождаем, освобождаем и освобождаем. Так подожди, а когда мы освободим? Ну, если мы освобождаем, давайте тогда освобождать, но не будет никакого освобождения.
Дякую, господар Ігор. Мы это питание обов'язково в ближайшем часе адресуем этим людям, которых вы узгадали. Наш час, на жаль, завершается. Я хочу нагадать нашим глядачам, что сегодня моим гостем был наместник командира боевой группы антитеррористичного подразделения МУС Беларуси «Алмаз» Ігор Макар. Для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву «Радио Свобода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. У гісторыі Віктара Івашкевіча ўсё вызначылася аднойчы і назаўжды. Як і ў выпадку з нараджэннем беларускай майстроўні, гэта адбылося 30 гадоў таму і таксама дзякуючы выпадковаму збегу абставінаў. На пачатку 1980-х Віктар свядома ішоў у палітыку, натуральна падпольную, а прыйшоў у майстроўню. Уплыў атрымаўся ўзаемным. Віктар стаў беларусам, а майстроўня з ягоным прыходам разгледзела ў сабе патэнцыял палітычнага руху. Адкуль што ўзнікала ў тыя часы, да канца не зразумела і сёння. Напевно, сама громадська атмосфера була більш простою, жорсткою і фальшивою, що схиляла тогочасних школьників, нагулявшися у війну, перейти до гульні у шпіонів або у підполля, де найважнішою була форма цієї гульні. Бо зміст любой несанкціонованої уладами ініціативи уже праз гета мог бути тільки антисовєтським, а значить нелегальним.
Ми в шостому класі утворили партію Націонал-комуністичну партію Білорусі. Я в статут я написав. У нас там було 4 чоловіки. Партію створили. Ну а потім ті хлопці, з якими со мною створили, вони до цієї справи поставилися несерйозно. І сказали, давай гроші нам на акцію, ми поїдемо ульотки розвішувати. Я кажу, грошей нема, треба складки платити. Я кажу, ні, ти от шеф, ти керівник нашої партії, винь да поклади нам гроші на ульотки. Насамреч хотіли пойти пиво пити. Тоді я сказав, раз так, я партію розпускаю.
Напевно, такі партії узнікали ціня у кожній менській школі. Узнікали і знікали самі собою. Нейким чином сярод однокласників вилучався лідер, вакол яго гуртавалися близькія сябры, пасля гэта ўсё расставала як дым. Перарасталася. Наш выпадак адрозны тым, што лідар нікуды не знік па сённяшні дзень. І прычына ў асобе Віктара Івашкевіча.
Я знайшоў верш ССА, які прысвяціў мне. Ён адлюстроўвае розные типы людей, которые объединялись в тем початковом молодежном руху. И меня натхняя воля, быцем птушку ветер с поля, а без ветру ей не жить и над полем не кружить. А тебе натхняя зброя, зброя, кажешь, это воля, а без воли нам не жить и ради меня служить. Вот всех одная воля, только ему, как поэту, треба, как птушка, летать. А мне треба была война за родину. Так и воюю.
Вайна – гэта не ўсвядомлены выбар, а тое, што ў крыві, ў характары, ў генах. У гэтым сэнсе палітыка Віктара Івашкевіча падобная да паэтыкі Віктара Цоя, які таксама лічыў сябе чалавекам вайны і ўсё жыццё спяваў пра вайну, але прытым выяўляў поўную адсутнасць ваяўнічасці. «Я не хачу нікому ставіць нагу на грудзі». Інакш кажучи, вайна такі собі синонім пісні, вайна як прорив до самих таємних сенсів життя, вайна як гульня і гульня як життя. Віктор Івашкевич так само каже про вайну без агресії і ваяўнічасті, і коли б мені спотребилося одним словом окресліть його як чоловіка, я, напевно, вибрав би слово «добрий».
С дзяцінства мой асяродак на бульвары Шевченка, в принципе, был весь антысавецкий. И у меня бацькі, и никто коммунистом не был, и вельми критично ставились до советской влады. Один дед Шляхтюк, у меня вот грамота есть, другий дед из селян, или за Колчака воевал в громадянскую войну. Петрушин с Подвильни, господар. Дед Вяки Петрушин, после того, как пришли уже черговый раз большевики, в 44-м ходе, 45-м, сидел на Заваренце и сказал, ну ничего, мужики, вот были немцы, были большевики, это все не то, хутка американцы придут, тогда будет порядок. И мне бы вельми дивно было, чем его никто не заклал, не арештовали. А потом мне мать растлумачила, что это он у поселка Зеленый Луг, там, где были эти куропатские расстрелы. И уже к 45-му году все, кто застались там живые, разумели, что с владой, на вот в якости доносчика, иметь контакты небеспечно. Не в том лику для доносчика. И тому вот он так беспокаранно там на своей Заваренце политиканствовал. Наши батьки нас не штурхали к антисоветской деятельности. Мало того, они страшенно боялись, что мы туда залезем и подведем всех под репрессии. Але сам подход, когда они глядели телевизор, там в газетах некие материалы, их хмыканье, чмыханье, вырос твару, и он створал такую ауру критичную. И вот у меня еще перед войском было ожидание долучиться до какой-нибудь антисоветской суполки.
Життё Виктора Івашкевича подобное до життя казачного героя, який шукает место своему геройству.
Когда я с войска пришел и начал со всеми разговаривать, а где тут вот антисоветское подполье, найти бы мне. Мне моя одноклассница, которая працювала в книгарне «Светоч», это в 81-м году, каже, а есть такие националисты, и они вот ладят святы, там, гукание весны, ходят, песенки спевают, но, напевно, вот это там тебе треба шукать то, что ты шукаешь. И я не ведаю, и та не могла мне подказать, где же это националистов знайти.
Таким чином первый поход героя скончился безвыниково, але он уже ведал, принамсі, что некое место для ягонага геройства у природе існує. И началось другое коло пошуков. Яно нечакано выникло с жанимства Виктора и Алены Радкевич.
Я выбрался шлюбом с Аленой Радкевич, и когда она пришла на журфак, там Алена Суша начал ее вербовать в националисты. Это 82-й. Она сказала, что я-то за, но у меня муж есть, вельми вам корыстный кадр. И тогда пришли до нас до хаты, слушались Винцук и Соколовой.
Другий подход до майстровни так само скончился ничем, але Виктор ведал теперь и место для геройства, и то, что ему треба зробить, как до того места достаться.
И когда поразмовляли с Сушем вечерком и Соколовойшем, они пошли не надто задоволены, бо я русскомовный был. Я не совсем был задоволен размовами чисто такими культурницкими. Мне тогда Лена каже, ну что ж, коли ты хочешь там свои идейки политичной борьбы пропихивать в националистичному осяродку, треба мове научиться, каб успримали акт своего. Ну и я тогда принял решение научиться мове. Полгоды читал тексты, у хати размовлял. Коли уже отчу, что моя мова, хоть и тросянка, а лишь уже бачно, что это не русская тросянка, то почал користаться белорусской мовой повсюдно. Пришел на працу, на чыгунцы я туда працавал, и сказал, я с сегодняшнего дня буду с вами размовлять по-белорусски. Он говорит, а чего это ты? Я стал белорусским националистом. Он говорит, а, ну, зразумело.
Все майстровские истории так или иначе связаны с выпадковым сбегом обставинов, что провокуя на размовы во умовном ладе. А что, коли б не здарылося, коли б не сустрелися, коли б не поразумелися? У истории Виктора Ивашкевича все то же самое, только тут снаряд падал у одну воронку тройчи.
Я відповідні книжки читав. Я зараз шукав ідеологічну альтернативу Совку, ці комуністичні ідеології. Во всякі там боки мене це все штурхало. Но коли я зустрівся з націоналістами, то я побачив, що якраз це така комплексна ідеологія, яка от повновартісна може бути альтернативою комуністичної ідеології. Ну і долучився. Потім я поступив на журфак заочно, і коли сесія була, я там зустрів Олеся Сушу, який почув уже, що я з ним розмовляю по-білоруську, прибіг в свою ту суполку і розповів, що пам'ятаєш, розмовляли там з одним таким. Так от він уже по-білоруську розмовляє. І тоді вони взяли мене у вицечку на виходні дні, на ніч, вогнище палити, пісні співати. Причому співали пісні, пристроївшися побач якими туристами. Туристи почули білоруську пісню, підійшли до нас, сіли і мовчання. Я кажу, а ви думаєте, хлопці, чому ми по-білоруську так співаємо? Вони кажуть, ну чому? І я їм уже почав антисовєтську пропаганду. Ну, это у меня был такой певный период неофитства, когда я доведался страшную военную тайну белорусского национализма, и меня это распервало, а люди, чувши белорусскую мову, никто, как сам, не задавал питания. Ну, размовляя, криху напружувалися. И я потривал еще пару хвилин, за все сказал, а ты думаешь, чему я по-белорусски размовляю? Ну, и далее уже выдавал весь комплекс, так называемый джентльменский набор националиста про Великое Князство, про БНР, про партизанку, антисоветскую белорусскую. Людям распавядаў, і яны казалі: «Ух ты, а мы пра гэта нічога не ведалі».
Зразумела, што перш чым распавядаць іншым, трэба было пра ўсё гэта даведацца самому. А гэта на пачатку 1980-х было не так проста, бо інфармацыю даводзілася вычытваць паміж радкоў і нават чытаючы афіцыйную прапагандысцкую літаратуру задам наперад.
Я настроіўся ўспрымаць беларускую інфармацыю, і тут яна раптам не адкрылася. У розных кніжках, там ліку кунт-прапагандысцкіх, Сташкевіч такі быў, пісаў пра беларускіх нацыяналістаў, сволачэй, якія выступаюць супраць свайго народа. Я это ўсё вычытываў, выпісываў і вычленяў канструктыўную інфармацыю. Башко такі ў Пасквілі пісаў. Беларуская энцыклапедыя там давала. Ну і регулярна пачаў хадзіць кнігарню, глядзець беларускі аддзел, там некі вершыкі.
Адным словам, знаёмства з майстроўняй і ўваходжанне ў яе нашага героя нарэшце адбылося. Івашкевіч пачаў хадзіць на паседжанні і святы, спяваў песні, але ўвесь час разважаў пра тое, як прыладзіць гэта ўсё да свайго палітычнага змагання.
Я прыйшоў ужо ў майстроўню, бачыў спевы, я сам там гудзеў, там: «Ой, дубе, мой дубе». Але мне хацелася некага экшн, і я прапанаваў: «Давайце створым таварыства беларускай школы і пойдзем збіраць народ подпісы за навучанне на беларускай мове». Да мае ты ідэі, які паставіліся спачатку вельмі крытычна, і Сокалавое кажа: «Ну, ты вот вышел сюды, і так ідзі і паспрабуй». Я взяў шытачак школьны, там разлінаваў, зрабіў тэкст: «Патрабуем, каб беларускіх школ было столькі, колькі беларусаў па перапісу насельніцтва». І пайшоў на Сталетава, там высотны дом, і абыходзіць кватэра за кватэрай. Там Васіль Сёмуха быў, адчыніў дзверы, а я не ведаў, хто это. Ну і кажу, што вось таварыства беларускай школы пры майстроўні праводзіць вось збор подпісу. І Васіль Сёмуха так сказаў: «О, няўжо майстроўня ў народ пайшла».
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Віктар Івашкевіч.
І калі я абышоў, то атрымалася, што недзе працэнтаў 80 все падпісалі. Я прыйшоў тады і кажу: «Вось, у майстроўні я правёў эксперымент, апытаў 100 кватэр, эфект тотальнай падтрымкі, давайце разам». Ну і тады было прынята рашэнне стварыць пры аб'яднанні майстроўня аб'яднання таварыства беларускай школы. Мы анкеты зрабілі. 84 год.
Таварыства беларускай школы ў тыя часы было ўжо адкрытай палітыкай. Арганізаваная праца з насельніцтвам, не толькі не інспіраваная ўладамі, але і скіраваная супраць афіцыйнай палітыкі русіфікацыі, не магла зараз жа не натыкнуцца на супраціў сістэмы.
Ну і тады пайшлі ўсе збіраць подпісы, назбіралася, я не памятаю, там некалькі тысячаў подпісаў, і потым ГБ пачала затрымліваць майстроўцаў падчас апытання, сказалі, што гэта нельга рабіць. На пытання, чаму нельга, это ж не забаронена. Нам было сказано: «Все, што спецыяльна не дазволено, все забаронено». Я памятаю эту фразу. І мы спынілі гэты абыход, і гэтыя подпісы перадалі ў газету «Літаратура і мастацтва», якая в той час якраз пачала дыскусію на прадмет «Лёс мовы». Ну і вельмі хутка ўжо і майстроўню прыкрылі пасля вось гэтай акцыі «Пікет в абарону першого беларускага тэатра». Я лічу, што вось гэта хаджэнне з апытаннем на прадмет мовы, вось гэтае папярэдняе сутыкненне з уладай, якія, в прынцыпе, ні да чаго страшнага не пацягнулі, зрабіла некую прышчэпку, што людзі здолелі выйсці ўжо і на пікет. На нас была вялікая дыскусія з майстрамі тады. Ці трэба паўсюдна карыстацца беларускай мовай, ці можна карыстацца мовай толькі ў сваім асяродку. Некаторыя выказвалі, што беларуская мова для элітнай суполкі. Раней я катэгарычна выказывался наконт таких людзей, якія займаюць двойственную такую пазіцыю, но зараз я разумею, чаму это адбываецца. Ну, таму што гэта ж стан псіхалагічнай вайны ўвесь час. Ты звяртаешся в газетны кіоск і кажаш: «Мне, калі ласка, агульны шытак». І адразу ведае, што зараз тебе скажуць: «Чего? Там говорите по-русски, ці по-человечески». А ты уже, значит, настраиваешься дать в отказ некую фразу. Ты там сядаешь в таксовку и кажешь: «Мне на улицу Усходняя». Она говорит: «Это восточная, что ли?» «Не, это не восточная, это Усходняя. Восточная в Тамбове». И уже ведаешь, это пытание, какое тебе зададут, это то, что ты откажешь. Ну и зрозумело, что не каждый хочет психологично находиться весь час в стане этой войны. Ты тогда треба уже настроиться так, как сам стан войны тебе был приемлем. Чего нема нават у мяне.
Але вернемся да тых пошукаў месца ўласнага геройства, якія з трэцяга разу прывялі Віктара ў майстроўню. Як мы памятаем, шукаў Віктар альтэрнатыву камуністычнай ідэалогіі.
Фактычна я знайшоў у майстроўні. Так, ну заўсёды. Ну, это пазіцыя да сённяшняга дня, якая перадалася і майму сыну. Да гэтага я розныя варыянты антысавецкай дзейнасці, яны ўсё бы насілі, ну, знак такі мінус, супраць. Беларусь без коммунистов, Беларусь без расово чуждых. Так само ж были такие суполки. Але только беларусчина дала комплексный светопогляд.
Сапраўды, майстроўня ничего не адмаўляла, не разбурала, не вынішчала, а только стверджала, будавала, стварала. Тому, як рух, яна не могла завершиться, зникнуть, растать у паветры без следу, як это было с суполками, с прыдомком «Анты». І ў наступных трансфармацыях майстроўні ў іншыя аб'яднанні Віктар Івашкевіч браў ужо самы непасрэдны ўдзел.
Ну, в прынцыпе, далей было ўсё перадвызначана, таму што і талака, і народны фронт, гэта ўсё адбылася таму, што я быў тады у 82-м годзе завербаваны гэтымі адэптамі нацыяналізму на той час. І гэта вызначыла мой далейшы лёс. Як того, хто змагається, ну, нехто творчий чоловік, і він твориться, а я, значить, чоловік війни, я змагаюся за білоруське одродження, за білоруську державу, за те, яка була білоруська Білорусь. То, як змінилася ситуація на Білорусі з моменту, коли я був звербований в націоналісти, коли было совсем глухо, коли едешь в троллейбусе, почув белорусскую мову, и кажешь: «Чул там белорусскую мову один хлопец». А як он выглядел? «А, так я ж его ведаю». Мы все один одного ведали, кто мог в городе размовлять по-белоруску. То зараз великая колькость молоди, сотни неких объеднаний, сотні розных там імпрэзаў яны робяць. І гэта ўжо не інспірацыя некай групы з 10 чалавек, а гэта сапраўды рух, плынь, жыццё. І ты ўжо толькі частка гэтай шырокай плыні. В прынцыпе, беларускі рух, ён набыў масавасць. Настолькі масавасць, каб гэта быў рух самааднаўляемы і самаразвіваемы, незалежна, в прынцыпе, ад волі асобнага чалавека.
Між іншым, і аптымізм Івашкевіч перадвызначаны стваральным характарам беларускай ідэалогіі, тым, што яна не мае прыдомку «Анты». Што да сваіх калег, якія глядзяць на рэчы песімістычна, або што да палітычных лёсаў, якія не склаліся, Віктар тлумачыць гэта так.
Гэта якраз вынік развіцця руху. Таму што, калі людзей было мала, то я арганізоўваў спеўкі, не ўмеючы спяваць. А той, хто арганізоўваў спеўкі, займаўся палітыкай і некімі лістоўкамі, не надта маючы внутрішнюю схільнасць да гэтай працы. А зараз, так як рух разліўся даволі шырокі, кожны знаходзіць сваё месца там, як Саганович казаў, сваю дзелянку. Будучы ў нашай такой шчыльнай суполачцы, Геннадзь Саганович сказаў, што: «Хлопцы, я убираю свою делянку «Историчное доследование» и буду ее опрацовывать. Готовы подтримать всяляк вас в политической деятельности, но это не мое, мое возгляд. Инша справа, что наступают часы, когда снова треба всем разом злучиться. Я думаю, что в ближайшие полгода это часовое психное ядна не отбудется.
Родный брат Виктора Яуген у середине 1980-х брал удел у политических акциях побач с ним. Виктор пригадывает тогочасный верш Олега Бембеля.
Есть верши, которые Бембель написал, не думая, что это про моего брата, но вот про моего брата. Справа в том, что одна из акций, которую мы робили, это расписывали лозунгами «Белорусы, где ваша мова» на стенах. И мой брат в переходе под проспектом Машерова, как раз насупрать книгарный «Светоч», написал это где-то в 4 раницы. А Бембель шел на свою працу в 8 раницы и убачил уже эту надпись. И тетки мыли, скрабли этот лозунг. И вот его верш. «Под Машеровым, як на ново партизанская, где война? Белорусы, где ваша мова?» — потаемно пытая стена. «От светанкой аж до рання это слово горели у вачах. Белорусы, може, не поздно, може, еще огонь не очах. Як же терли их адмыслово? Эх, бабули, не ваша вина. Белорусы, где ваша мова?» — знов пытая немая стена. Брат у меня молодейший на 5 год, и я его притягнул нашу деятельность в майстровню. Ну и вот он был таким, как сама, жаунер. Сказали расписывать стены, он расписывал стены. Сказали разносить подпольный часопис «Бурачок», он его разносил.
Сёння сапраўды шмат хто з майстроўцаў не ўдзельнічае ў палітыцы, а прафесійных палітыкаў з майстроўні выйшлі адзінкі. Сярод іх Віктар Івашкевіч.
Я трымаю сцяг. Бачили фотоздымок? Стоит Ивашкевич на площади и тримает стяг. Один был черно-белый, другие европейские. И ты смеются, люди говорят, о, вышел один, ну и что, что ты один вышел? Герой знайшовся. А где ж ты, люди, кого ты за себя повел? Я говорю, ну люди сами, их никуда, никого, никуда не заведешь, или он того не хочет. Но повинен кто-то тримать стяг. Как у человека, у инших людей. За все это было ориентир, что вот, коли захочется, я долучусь.
Ивашкевич профессийный политик, але часом складывается уражение, что говорит он как поэт.
А справа тем, что на Беларуси не настал час политики чистой прагматики. В умовах, коли свободы нема, то натхнять может только полный романтизм. Але я думаю, что вот коли Беларусь, белорусское громадство сделает черговый крок, и эта свобода отрывается, то вот, может тогда и час придет из тех белорусских политиков, которые не поэты. А какие технологии. Но для того, как технологии их не спрацовывали, какие они выучают в Штатах Англии, там, в Германии, треба, как некие передумовы свободы были такие, как они есть в Англии, в Штатах, в Германии. Жадаю всем молодым людям потрапить свою молодость в такие вот суполки типа майстровня, где яны бы могли отчуть махчимость жить так, как ты хочешь. Вот, дарыча, вот, что я хотел сказать. Что с того момента, как я познакомился вот с националистами, я стал жить так, как я хочу. Внешние умовы никаким чином на меня не отбивались. Хотел супрать плыни, хотел выкрастать плынь. Робил, но робил только то, что хотел. И жить, как ты хочешь, и без тиску на тебе, без внешних обставин, это вельми приемно.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Віктар Івашкевіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Живая мова імкнецца мець натуральныя назвы для ўсіх з'яваў, у тым ліку новых. Але беларускія карыстальнікі кампутараў, ды і асабліва праграмісты, нават беларускамоўныя, часцей бяруць словы ці з ангельскай мовы наўпрост, ці можа думаюць, што з ангельскай, а па праўдзе з расейскай. І вось што атрымліваецца на беларускае вуха.
Не падабаюцца мне твае лайкі.
Крытыкуе жонка мужа за выстаўленыя ім у сацыяльнай сетцы станоўчыя ацэнкі творчасці расейскага кампазітара Дробыша. Ангельскае слова «лайк» – дзеяслоў, значыць «упадабаць», «любіць нешта». Назоўнік, адпаведна, абазначае па знаку таго, што падабаецца. Яго умоўна выяўляюць рукой з паднятым вялікім пальцам. А што значаць згаданыя «лайкі» па-беларуску? Звернемся да фундаментальнага слоўніка беларускай мовы 19-га стагоддзя Івана Насовіча. Лайка – жаночы род. Першае значэнне – брань, выгавар.
Будзе нам за гэта лайка ад таты. Лайка не нагайка, на плячах не ляжа.
Прыказка. Другое значэнне – ругательства.
На сабаку такой лайкі не было, як мяне зняважыў усякімі дурнымі словамі.
Паходзіць ад слова «лаяць», «лаяцца». Таму беларускія лайкі адрасаваць кампазітару Дробышу меў бы той беларус, які, як і я, катэгарычна не любіць расейскую папсу. Вось такую.
А я не знаю, почему на меня тянет. Меня так тянет то, как меня тянет. И я всё время пропадаю ночами, ночами, ночами.
У выкананні кавалера ордэна, між іншым, Скарыны. А для інтэрнэту падабання вельмі пасуе стыхійна ўзніклае слова «падабайка». Тым, хто на кампутары піша, шыхтуе кнігі, вядзе сайты, патрэбныя сродкі праверкі правапісу. Па-ангельску яны завуцца spell checker або проста checker. Кампутарызаваныя людзі скажуць пра недаўкамплектаваную новую версію праграмы.
Пачакаем, пакуль чэкер з'явіцца.
Але слова чэкер ведае беларуская народная мова. Яно абазначае зборнае паняцце, дробязь, малыя дзеці. Вось прыклад з Ганцаўскага раёну.
Як вы заедзеце з гэтаю чэкерю?
Што значыць з кучай малых дзяцей. Сама праграма ў вуснах праграміста і прасунутага кампутарніка мае назву скарочаную, дакладна ўзятую з расейскага жаргону.
Трэба паставіць прогу.
Вось жа шмат у якіх рэгіёнах Беларусі вас зразумеюць у наўпроставым сэнсе. Трэба парамантаваць праход у плоце. Прога азначае фортку ў ластоўскага, хаця фортка тут дзверцы ў браме ці ў плоце. Фортка ў вакне, паводле ластоўскага, будзе балонка. Слова «прога» фіксуюць і слоўнікі беларускай народнай мовы новага часу са значэннем «праход у вагароджы».
Ідзі праз прогу.
Або гэта жэрдка, якой закрываюць праход у чым-небудзь.
Прога – загарадка з дзвюх жэрдак.
Смаргоншчына. Слова, хутчэй за ўсё, балцкага паходжання. Google – найулюбёная пошукавая сістэма беларусаў. Яна міжнародная. Мы адрозныя ад расейцаў, у якіх любімы свой Яндекс.
Google it. What the Google on the internet machine?
Six simple letters on a plain white page.
Казаў, але паўтару. Слова Google, магчыма, мае беларускія карані. Кугель або гугель у беларускіх гаворках азначае бабку.
Гугель рабілі так. У драную бульбу грэцку муку дабаўлялі. Як спячэш, яго кускамі рэжаш.
І наагул выраб з цеста. Параўнай нямецкае і гідыш гугель – кугель. Як вядома, у 30-е гады малы Мілтан Сірата на просьбу свайго дзядзькі матэматыка Эдварда Каснера для абазначэння ліку 10 у сотай ступені прыдумаў слова «гугол». Ад якога пазней пайшло найпапулярнейшае слова свету Google. Ці не паўплывалі на хлопчыка ўспаміны пра кулінарныя вырабы ягоных усходнееўрапейскіх продкаў. А ёсць яшчэ пост у інтэрнэтавым значэнні запіс. Праўда, паводле Насовіча, беларусы не пасцілі, а поставалі. Ёсць жарганізм кат, ад ангельскага абсякаць, для пазначэння адсечанага і схаванага кавалку тэксту.
Пад катам усё пабачыш.
На беларускае вуха гучыць дужа змрочна. А калі нехта сядзіць у варде, значыць працуе, не падымаючы галавы, у тэкставай праграме Word, па-ангельску «слова», то ён робіць амаль тое самае, што славянскія князі ў якім-небудзь лаўрэнціўскім летапісе. Яны таксама сядзелі в варде, бо слова «арда» набывала прыстаўны гук «в». Урэшце, моднае слово «кастынг». Да інтэрнэту не мае простага дачынення. Але мне яно жыва нагадвае Насовічава «касціць», «пакасціць», «портіць», «мараць», «пачкаць» і нават «выпаражняцца».
На што ты сарочку касціш у дзёгаць, у нечыстату?
А на што, скажаце, я сабраў гэтыя прыкрыя і часам смешныя супадзенні? А каб мы не ленаваліся шукаць і ўжываць свае словы для новых з'яваў і рабілі гэта не падкатам, а з уласнай ахвоты і пераканання. З вамі быў Вінцук Пячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабода»?